Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава. Про Иоанна Многострадального. Однажды пришел к преподобному Иоанну один из братьев монастыря и говорит: «Отче, я, наверное, не могу быть монахом. Помолись обо мне, потому что меня терзают страсти и желания. Я уже не могу думать о Боге, не могу думать о братьях, не могу думать о милосердии и помощи другим, а хочу одного — сытости, неги и удовольствий». «Крепись, чадо», — ответил Иоанн, — «потерпи ради Бога». «Нет, отец, ничего у меня не получится. И если ты не помолишься обо мне, я из монастыря сбегу. Я начну переходить из обители в обитель и искать, где мне легче». «Ах, не делай этого», — сказал старец Иоанн страдавшему брату. «Ты ведь стоишь на краю пропасти, и дьявол только и ждет момента, как бы столкнуть тебя туда, где жадность и злостолюбие. Там и останешься до самой смерти. Вот послушай-ка мою историю. Я много страдал, потому что меня терзали страсти. Мне хотелось наслаждений. Кровь во мне кипела, и мои мысли улетали далеко от монастыря, туда, где увеселение, вино и красивые женщины. Я боролся с собой изо всех сил. По 3 дня, а то и по неделе, ничего не ел и не пил. И нарочно не спал. И носил на себе тяжелые вериги. И в таких подвигах прожил целых 3 года. Но ничего не помогало. Наконец, в страшном отчаянии, я отправился в пещеру, где лежат мощи святого Антония. Там я встал на колени у его гроба и молился день и ночь. Я говорил так: «Отче преподобный, умоли Господа, чтобы укротил мои страсти». Вдруг слышу голос: «Иоанн, затворись в этой пещере, чтобы не видеть и не знать, что делается снаружи, и оставайся в полном молчании. Тогда буря в тебе постепенно утихнет, и хоть и не сразу, твоя душа успокоится». И вот, поверь мне, брат, с тех пор я уже 30 лет живу здесь, в этом тесном и скорбном месте, и никуда не выхожу. Я обуздывал себя голодом, холодом и железом, которые теперь на себе ношу. Любую мысль об удовольствии я старался прогонять. И что, как тебе кажется, я в конце концов придумал? Я вырыл яму, и когда наступили дни поста, засыпал себя землей до плеч, так что свободными оставались только руки и голова. И так пробыл я весь пост, не в силах шевельнуть ни одним суставом. Сидел я в этой страшной яме, а враг-дьявол мне нашептывал: «Брось это глупое и вредное занятие, ведь заболеешь и умрешь. Беги скорее из монастыря на волю. Там свет и тепло, там радость и свобода. Там у тебя будет много друзей. Ты найдешь себе жену, красавицу, будешь пить разные вина и есть лучшие блюда». Как мне временами хотелось его послушаться. Наконец, лукавый, немилостиво и безжалостно приступил ко мне. Он еще усилил мои страдания. Мои ноги, засыпанные землей, начали снизу гореть, так что жилы скорчились и кости затрещали. Потом пламя стало жечь всего меня изнутри. Но я подумал: «Бог — мой помощник, и Он может устроить так, что этот огонь только очистит мое скверное и жадное тело. Если же нет, то пусть лучше я сгорю и слею, чем выйду из ямы». И вот перед самой Пасхой я увидел змея, страшного и свирепого, который хотел меня сожрать. Он дышал пламенем и обжигал меня искрами. Когда же наступила ночь воскресения Христова, вдруг напал на меня тот лютый змей и пастью своей ухватил мою голову и руки. И опалились у меня волосы на голове и бороде. Вот посмотри, до сих пор видно. А я, будучи уже в пасти змея, возопил из самой глубины сердца: «Господи Боже, Спаситель мой, Зачем ты меня оставил? Жалься надо мной. Владыка, спаси меня грешного. Ты видишь, я во власти дьявольской. Избавь меня от зубов хищного врага. Попали его молнией и громом. Устраши, пусть исчезнет. И только я окончил молитву, как вдруг блеснула молния, и лютый тот змей пропал куда-то. И тут же божественный свет, как солнце, осиял меня, и я услышал голос. «Иоанн, сейчас я помог тебе. Остальное зависит только от тебя. Зорко следи за собой и не отступай. Тогда получишь награду в будущей жизни». Я тогда сказал: «Господи, зачем же ты не сразу пришел ко мне, а оставил меня так долго мучиться?» А Господь мне отвечал: «Я испытывал твое терпение. Вспомни, что и золото очищается в огне, и металл, прежде чем закалить, до красна нагревают в пламени. Но я ничего не дал тебе свыше твоих сил. И ты справился. Теперь погляди. Вот напротив тебя еще могила. Там покоится некий святой, который славно победил искушение своей плоти. Отныне молись ему, чтобы он тебя укреплял». Я так и поступил. Уже потом я узнал, что в гробнице, которую указал мне Господь, лежит Моисей, родом венгр, или, как его называли при жизни, угрин. Так я избавился от плотских страстей. Молись и ты, милый брат, Моисею Угрину, и усмиришь свое бунтующее тело. Так закончил свой рассказ преподобный отец Иоанн Многострадальный.
С собою сладить не умея, себя в песок почти по шею зарыл страдалец Иоанн. Как вдруг увидел цепенея он огнедышащего змея, который злобен был и рьян. Наверное, змей был той страстью и той навязчивой напастью, которую страдал монах. И устрашающий дракон схватил его своей пастью и стиснул голову в зубах, и обуял беднягу страх. И жизнью стал прощаться он почти совсем бесовской власти. И возопил тогда он с силой: «Приди, о Господи, помилуй меня, ничтожного слугу, не отдавай меня врагу, не то меня проглотит бес, пошли же молнию с небес». И крикнул он с такою верой, что свет сверкнул и грянул гром, и тотчас свой подземный дом уполз, оставив запах серы и отвратительного смрада, ужасный змей, исчадие ада. А вслед рассеялся и дым, и инок целый невредим из ямы выбрался, и, к счастью, с тех самых пор уже навек расстался со своей страстью и стал как новый человек.
Следующая глава. Бог меняет людей к лучшему. Жил на Руси человек дворянского сословия. Его звали Андреем. Всего в доме у него было вдосталь. Крестьяне на него работали, а поэтому у него было время веселиться и развлекаться. Любимой же его забавой была охота. Только представим себе, бить несчастных зверей – это для него было забавой и удовольствием. Для нас это кажется ужасным, верно? Разве не жестоко стрелять в огнехвостую лисицу, кроткого и пугливого зайца, даже в красавца-волка, если он идет своей дорогой и никого не трогает? И неужели не больно видеть, как смотрит потом на тебя раненый зверь, словно умоляя о пощаде? Но Андрей ни о чем таком не задумывался. Для него самое прекрасное животное было все равно, что пень или камень. Душа его в то время была черствой, а сердце — слепым. И надо же, при этом он себя считал добрым человеком. Так и мы очень часто думаем, что мы хорошие, а сами делаем пакости. Да-да, это правда. Вот однажды Андрей вместе с товарищами устроил охотничью потеху. Все они были верхом на лошадях и, завидев в чаще оленя, бросились за ним вдогонку. Но Андрей мчался быстрее всех и оставил своих друзей далеко позади. Он уже едва слышал их крики и звук охотничьего рога. Как вдруг олень исчез, словно сквозь землю провалился. Андрей верхом на коне выскочил на небольшую полянку и увидел перед собой одинокую хижину. Место это было дикое, вокруг не ступала нога человека, а в хижине, как оказалось, жил пустынник. Андрей постучался, и к нему вышел изнуренный трудами отшельник в ветхой одежде. Это был преподобный отец Александр Свирский, который потом прославился на всю Русь как величайший святой. Пустынник угостил Андрея водой и сухариком, а больше у него и не было ничего, и рассказал о своей жизни. А жизнь преподобного в лесу была сплошной пост и молитва. Зато в беседах с Богом отшельник приобрел такую мудрость, что Андрей был поражен. С тех пор он не раз приходил к пустыннику, и тот наставлял его на путь любви и правды. Андрей привозил ему в лесную чащобу хлеб и постепенно решил сам стать пустынником. Наконец, получив от старца благословение, он навсегда покинул свои богатые владения и поселился в Валаамской обители. Там он стал монахом и несколько лет прожил с братьями монастыря. А когда снова посетил преподобного Александра, тот сказал: «Ты уже можешь жить один. Ступай в уединенное место и служи там Богу». Андрей, а теперь у него было иноческое имя Адриан, выбрал себе лесные дебри на берегу Ладожского озера. Понемногу к нему стали собираться ученики, и все вместе они построили небольшой храм и стали молиться и трудиться. Пропитание добывали ловлей рыбы. Был на Ладоге, прямо напротив Адриановой пустыни, дремучий остров, на котором вместе с шайкой разбойников укрывался злодей по имени Ондрус. Эти лихие люди грабили ладожских рыбаков, опустошали их сети. И жили себе без забот те преступники, да вот прямо под боком у них поселились монахи во главе с Адрианом. Атаман Ондрус встревожился, они ему мешали, да и не может зло уживаться рядом со святостью. «Убирайтесь», — заявил он монахам, — «не то вам не сдобровать. Мы мирные иноки, чем мы тебе помешали?» — сказал Адриан Ондрусу. «Я бы дал тебе денег, чтобы ты оставил нас в покое, но нет у меня и братьев, ни полушки». «Тогда о чем разговор?» — спросил Ондрус. «Даю вам пару дней, и чтобы ноги вашей здесь не было». «Послушай, друг», — сказал Адриан с великой печалью в сердце. «Не деньгами я заплачу тебе, а молитвой. Я буду молиться о тебе и твоих товарищах, чтобы Бог простил вас. А вас прошу, бросьте вы свое худое ремесло». В ответ атаман только рассмеялся. Еще долго упрашивал Адриан разбойника. И вдруг Ондрус спросил: «А ты что, правда будешь о нас молиться?» «Поверь слову монаха», — сказал Адриан. «Вы такие же люди, как и все, только заблудились на свете». «Ладно, чернец», — сказал атаман, — «так и быть, живите». Неизвестно, чем бы все кончилось, кабы на каменистом мысу Ладожского озера не жил еще один разбойник, и тоже со своей шайкой. Они, так же как Ондрус, нападали на рыбаков, и весь улов у них отбирали. Эти старожили подстерегали проплывающие лодки у себя на мысу днем и ночью. Потому и мыс тот до сих пор называется Старожевским. Случилось, что оба атамана, разъезжая с шайками для промысла, встретились, и между ними завязалась битва. Ондрус с товарищами потерпели поражение, а сам он был связан и брошен в лодку своего врага. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает смерть. И вспомнил он совет пустынника расстаться с разбоем. «Правду, правду, — говорил монах, — так думал Ондрус, — бесстыдные мы, отпетые люди, великие грешники. И я первый злодей. Виноват я перед Богом, виноват и перед тем святым человеком. Если бы вдруг Господь вызволил меня из рук моих врагов, клянусь, что до конца моих дней я никогда в руки мои не взял бы оружие и никого бы не обидел». Но, лежа на дне лодки, которую шатало волнами, Ондрус видел вокруг себя только свирепых, бородатых злодеев и чувствовал, как кровь стекает у него по лицу. «Господи, погибаю!» — прошептал он. Как вдруг возник перед ним Адриан, который сказал: «Ты пощадил наше братство, и вот милосердный Господь освобождает тебя». И тотчас атаман Ондрус обнаружил, что лежит на берегу, не связанный, и никого рядом нет. Он поднялся, потрясенный, пошел сейчас же в обитель и нашел там Адриана и его сподвижников, которые пели псалмы. Оказалось, что Адриан ни на минуту не выходил из обители. Атаман со слезами упал к ногам настоятеля и просил, чтобы научил его путям спасения. Адриан оставил его в обители, и Ондрус пребывал там до конца жизни в покаянии.
Господь прощает тяжкий грех, прощает вора, кровопийцу, прощает пьяницу, убийцу. Помиловать Он может всех, но Он не делает уступки тому, кто прежние поступки ни на мизинец не менял. Он лишь того простит, кто стал совсем другим и все старания употребил для покаяния, и те грехи, что сотворил, горючими слезами смыл. Пойдем и мы с тобой к Христу, и припадем Его к кресту, перед Ним откроем без стеснения о грехе слов и поведения, и всю души нечистоту, и Бог подарит нам прощение. Thank you.